«Все, что сделали вы людям, вы сделали мне», говорит Господь Иисус Христос. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевизионное епархиальное обозрение, специальный еженедельный информационный проект Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Сегодня в нашем выпуске рассказ о следующих событиях в жизни православной Одессы. Митрополит Одесский Измаилский Агафангел возглавил божественную литургию в храме преподобного Александра Свирского. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. 5 марта церковь вспоминает святого благоверного князя Ярослава Мудрого. В текущем году исполняется 20 лет со дня возрождения регенского отделения при Одесской духовной семинарии. Как сегодня проходит обучение и жизнь воспитанниц в стенах духовной школы, смотрите в специальном материале, подготовленном к юбилею. Последняя неделя перед Великим постом напоминает нам о страшном суде, который будет совершаться Господом в конце времен. В 2021 году эта неделя совпала с днем обретения мощей святых мучеников во Евгении. 7 марта торжественное богослужение возглавил высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Прямая трансляция божественной литургии из храма преподобного Александра Свирского проводилась на всех медиаресурсах Одесской епархии.
В массиве Савиньон храм в честь преподобного Александра Свирского, который, согласно агиографической литературе, воспитал много учеников монастырей и привел к вере многих мирян, а после 25 лет затворничества, согласно житию, стал единственным из наших святых, который был удостоен явления Святой Троицы. В этом храме в воскресный день 7 марта литургию возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Церковь воспоминает в этот день обретение мощей святых мучеников Евгении. Во время гонений на христиан останки святых мучеников обычно погребались верующими в потаенных местах. Таким образом, в Царьграде, близ ворот и башни, называемых Евгениевыми, оказались погребенными множество тел мучеников, имена которых остались неизвестными церкви. Когда на этом месте стали происходить чудесные исцеления, мощи святых были обнаружены и с великой честью перенесены в храм. Одному благочестивому клирику Николаю Каллиграфу было открыто, что среди мощей, обретенных Евгении, находятся мощи святого апостола от 70 Андроника и помощницы его Иунии, о которых упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам.
В Константинополе, близ этого города, были врата, которые назывались Евгениевы. И во времена гонения на христиан, к сожалению, не всех получалось погребать с должными почестями. Огромное количество усопших мучеников были погребены в те страшные времена рядом с этими вратами. И вот настал добрый день, когда одному константинопольскому клирику было видение, и он с огромным количеством людей пошли на это святое место и обрели святые останки святых мучеников, которые пострадали за Христа.
Храм в честь святого преподобного Александра Свирского был освящен 12 сентября 2011 года высокопреосвященнейшим митрополитом Агафангелом. Под его сводами 7 марта читалась глава из Евангелия, где говорится о грядущем страшном суде. Последнюю неделю перед Великим постом церковь напоминает нам об этом событии. О нем же в своем архипастырском слове сказал владыка-митрополит.
«Есть Божий суд, говорит поэт, есть грозная расправа, он ждет. Он знает наперед и мысли, и дела. И нам следует только не многословить, а готовиться к вступлению дня Святого Великого Поста. Это не только наше обязательство исправить жизнь, стать чище, добрее в посту и после него. Это нравственная ценность, это критерии нашей жизни». И потому мы всю жизнь должны готовить себя для вечности, для того, чтобы по окончании этой жизни, и когда придет Господь во славе, чтобы Он сказал, Баптист, нам придите ко мне все, и унаследуйте Царствие Божие. И это будет самой высокой наградой, если мы услышим эти слова.
По окончании своей пастырской речи его высокопреосвященство наградило церковными наградами и архипастырскими грамотами настоятеля храма протоиерея Иоанна Скалозуба, а также благодетелей и ктиторов храма, которые в жилом массиве Савиньон продолжают благоукрашаться и сегодня.
Саксио, 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 Саксио.
5 марта церковь празднует память святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого в крещении Георгия. Святой брат князей Бориса и Глеба вошел в историю как объединитель земель, строитель храмов Святой Софии в Киеве и Новгороде, правитель, завоевавший огромный международный авторитет, родоначальник новой государственной идеологии. Об этом в нашем следующем сюжете.
В марте 2004 года в связи с 950-й годовщиной со дня кончины был внесен в святцы Украинской Православной Церкви благоверный князь Ярослав Мудрый. Великий человек, который за свою любовь к развитию, учебе, что помогли ему и его потомкам в государственной деятельности и воспитании поколений, в народе был назван Мудрый. Известный историк Николай Карамзин сказал о князе Ярославе так. «Ярослав заслужил в летописях имя государя Мудрого, не приобрел оружием новых земель, но возвратил утраченное в бедствиях междоусобия. Не всегда побеждал, но всегда оказывал мужество, успокоил отечество и любил народ свой». Как сказано в житии, святой князь Владимир, крестивший Русь, отец Ярослава, еще при своей жизни, произведя первый раздел земель между сыновьями, посадил 9-летнего Ярослава в Ростове. В 1011 году, когда Ярослав крестил Волгу, языческие жители урочища Медвежий угол выпустили против него так называемую «святую медведицу», но князь, вооруженный секирой, одолел зверя. Когда святополк окаянный умертвил через наемных убийц своих трех братьев, страстотерцев Бориса и Глеба, а также Святослава, и решил завладеть великокняжеским престолом, Ярослав двинулся против святополка, победил братоубийцу, объединил родные земли, прекратив междоусобицу, и оказал должные почести и обретенным мощам святых братьев своих, Бориса и Глеба. При Ярославе внутреннее развитие государства было на столь высоком уровне, что Киев западным иностранцам казался соперником Константинополя. В городе засияли золотые ворота, заблестел величественными куполами храм Святой Софии. Потому как стрежнем внутренней деятельности Ярослава Мудрого было распространение христианства на родной земле. Благоверный князь был канонизирован не только лишь за благоразумное правление государством. Именно его трудами были сооружены монастыри Святого Георгия в Новгороде и Киево-Печерский монастырь в Киеве. Благоверным князем был издан церковный устав «Русская правда», необходимый свод законов феодального права на Киевской Руси. Одним из его заветов своим потомкам были слова, которые сейчас как никогда актуальны. «Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов и будете жить в мире».
Шестого марта в библиотеке имени Константина Паустовского состоялась встреча с проректором Одесской духовной семинарии протоиереем Андреем Николаиди. Речь на встрече шла о выдающемся святом нашего края, святителе Иннокентии Борисове. Какие вопросы интересовали слушателей и насколько необходимы подобные встречи богословов с неоцерковленными людьми, рассказывает наш корреспондент.
Одна из известных и незабываемых для одесситов и не только личностей, человек своей жизнью славивший Бога, святитель Иннокентий Борисов. Именно о нем в библиотеке Паустовского состоялась беседа с проректором Одесской духовной семинарии протоиереем Андреем Николаиди.
Он был не просто архиепископом, не просто церковным администратором, не просто священнослужителем. Он был человеком науки, он был выдающимся проповедником, публицистом. Он один из первых организовал журнал, на страницах которого пересекались вопросы интересные и светской интеллигенции, и церковнослужителям, и людям церкви. Он стоял на позициях, которые привели к зарождению церковной журналистики. Именно ему принадлежит идея создания епархиальных печатных изданий, которые затем распространились по всей империи.
Многие выдающиеся творцы, классики мировой культуры, художники, режиссеры, писатели и другие в своем творчестве ведут незаметную религиозную нить, из которой ткут свои произведения. Рафаэль, Пушкин, Достоевский, Марк Захаров – одни из многих, кто своим творчеством проповедовал Христа. Священство, имея благословение Господне, в этом контексте не должно отступать, пользуясь доступными средствами для общения с невоцерковленными людьми, социальными сетями, телевидением и просто публичными встречами, чтобы принести пользу человеческим душам. Представители Одесской епархии Украинской Православной Церкви говорят о Иисусе Христе, который распят был за наши с вами грехи на кресте и вознесся с телом человеческим на небеса, чтобы и мы имели вход в Царство Небесное.
Тут важно вспомнить слова апологета Тертуллиана, который сказал, что душа человека по природе христианка. Невозможно неправильно, глупо закрыть церковь только в камнях зданий. Церковь – это живые люди, и живые люди, которые ищут общение с Богом, ищут сотворчество своему Творцу. Конечно же, невозможно говорить о церкви вне культуры, потому что церковь воцерковляет культуру, христианизирует культуру. Невозможно говорить о культуре вне церкви, потому что сами слова «культ» и «культура» – это однокоренные слова, связанные между собой. Поэтому сегодняшний момент – это момент, когда интеллигенция и священнослужители должны найти общие точки соприкосновения для того, чтобы противостоять разрушающим началам, которые пытаются уничтожить и общество, и страну.
Так как открылся у нас в библиотеке проект «А на море корабли» и выставка «Духовная армада Одещины», в которой участвовали и участвуют известные одесские авторы и соавтор нашей выставки проекта — это известный художник Наталья Порожнякова, творческий псевдоним Максимова. И это еще здесь много связано с Константином Паустовским, потому что он такой же многогранный, и мы продолжаем его творческую деятельность.
Я безумно рада, что мне посчастливилось побывать сегодня на этой лекции. И это первая библиотека, в которой я здесь, в Одессе, и она мне тоже безумно понравилась. И для меня сегодня на этой встрече ожило слово. Вот я когда слышала отца Андрея, и когда он говорил о том, об этой его проповеди святителя Иннокентия. И я смотрела на картину Натальи, и она для меня тоже ожила. И само слово, и картина, оно как бы вошло в одно единое. Я прям увидела святителя Иннокентия, который выходит из царских врат и говорит эти, ну, поразительные слова.
Велики таланты, которыми обладает человек по усмотрению Божию, а также велика ответственность человека перед Отцом Небесным за развитие и приумножение даров Божиих. Для развития и обогащения личных талантов при Одесской духовной семинарии на территории Свято-Архангела Михайловского женского монастыря действуют филиалы регенского и иконописного отделений, а также отделений машинного и ручного шитья. В текущем году исполняется 20 лет со дня возрождения регенского отделения. Как сегодня проходит обучение и жизнь воспитанниц в стенах духовной школы, смотрите в специальном материале, подготовленном к юбилею.
Здравствуйте, дорогие друзья! К 20-й годовщине возрождения Регенского отделения предоставляем вашему вниманию видеосюжет о работе отделения искусств при Одесской духовной семинарии. Уверен, что вам будет интересна предоставленная информация, и она найдет отклик в ваших сердцах.
Согласно святоотеческому учению, Господь дает каждому человеку возможность ощутить частичку рая и присутствие Бога на земле. Еще наши прародители Адам и Ева до своего падения ощущали блаженство непосредственного общения с Создателем мира. А еще больше они стремились к общению с Творцом после их изгнания из рая. Издревле люди старались украсить дом Божий на земле так, чтобы ощутить себя в нем, как в раю. Для этого люди жертвовали в храм все самое дорогое и лучшее, не жалея собственных сил и средств, а также собственных талантов, которыми Господь наделил каждого из нас. Входя в православный храм, человек молниеносно обращает свой взор к святым ликам, красочно изображенным на иконостасе и стенах храма. Погружаясь в его таинственную атмосферу, человеческому уху духу и сердцу предлагается милозвучное пение, исполняемое церковным хором, подобно лику святых ангелов, прославляющих Бога. И, наконец, мы замечаем, что священнослужители, совершая богослужение, одевают особые священные одежды, которых мы не встречаем за стенами храма. Весь этот ансамбль зрительного и звукового восприятия дает нам возможность отвлечься от земного бытия и еще больше ощутить присутствие рая на земле. Велики таланты, которыми обладает человек по усмотрению Божию, а также велика ответственность человека перед Отцом Небесным за развитие и приумножение даров Божиих. Для развития и обогащения личных талантов при Одесской духовной семинарии на территории Свято-Архангела Михайловского женского монастыря действуют филиалы регенского и иконописного отделений, а также отделений машинного и ручного шитья. В текущем году исполняется 20 лет со дня возрождения регенского отделения. Здесь для желающих внести свою лепту в развитие церкви и церковного искусства предусмотрено получение следующих навыков: управление церковным хором, правильное применение церковного устава, шитье облачений и искусство иконописи. Сегодня у нас есть возможность глубже окунуться во внутреннее устройство семинарии и понять, как протекает жизнь воспитанниц в соответствии с регламентом духовной школы. Оповедает нам о своих мыслях воспитанница Анна Романюк.
Для меня был совершенно неожиданным и поразительным тот факт, что в Одесской духовной семинарии обучают не только будущих пастырей и богословов церкви, а также есть отделение для девушек, роль которой не менее полезна и важна в жизни церкви. Радостью наполнилось мое сердце, когда озвучили фамилии поступивших в число студентов регенского и других отделений семинарий. И среди них была и моя фамилия. Уже во время экзамена мы успели познакомиться с девчонками. Хоть направления у нас оказались разными, но цель обучения и вера, с которой мы к ней стремимся, нас еще больше объединила.
Первое, чем отличаемся мы от остальных студентов, это наше звание. Воспитание. Ведь помимо обучения профильным дисциплинам, у нас также воспитываются христианские добродетели, дисциплина, ответственность и жертвенность. Такому воспитанию однозначно способствует монастырь, на территории которого мы живем и учимся. А также важную роль выполняет устав духовной школы, который обязует соблюдение прописанных в нем правил и традиций. Одно из правил, недавно принятых руководством нашего учебного заведения, предписывает ношение общей формы одежды – темно-синий сарафан. Каждое наше утро, помимо подъема и водных процедур, заключает в себе еще молитвенное правило, на которое мы собираемся в храм к 8 часам. После молитвы и завтрака мы расходимся на лекционные занятия в аудитории, где в течение дня нам преподаются различные дисциплины. Основной акцент, безусловно, ставится на изучение певческих дисциплин, истории, методики, музыки, умение дирижировать, читать ноты. А еще для осмысленного пения церковных произведений, А также для всестороннего развития нам преподают еще ряд богословских и светских дисциплин, благодаря знанию которых мы сможем также преподавать в воскресных школах. Изнуренный познанием наук, организм требует естественного подкрепления сил. Поэтому после лекционных занятий мы вместе с нашими преподавателями дружно направляемся в трапезную, где вместе с вкусным обедом мы впитываем поучения и жизни Писания святых. После приема пищи у нас есть немного свободного времени. Для корректировки и лучшего усвоения теоретических знаний устав нашей духовной школы предполагает практическое их применение. Это осуществляется на богослужебных группах, которые проходят в семинарском храме в честь Киево-Печерских святых под руководством преподавателей групп. Участие в группах предполагает присутствие определенного количества воспитанниц со всех курсов для того, чтобы младшие принимали опыт и навыки от старших. В то время, когда часть воспитанниц находится на богослужебной практике, остальные воспитанницы заняты индивидуальными занятиями, которые включают в себя дирижирование, вокал и чтение хоровых партитур. Нужно отметить, что в каждом из четырех отделений преподаются профильные предметы, относящиеся к их узкой специальности. Но для познания богословских дисциплин и священного писания все учащиеся приходят в корпус регенского отделения. Благодаря этому между нами происходит знакомство, обмен опытом и впечатлениями. Нам также интересно узнать, что происходит, к примеру, в отделении машинной вышивки. В свободное время я иногда захожу к моим подружкам, чтобы обменяться опытом и просто пообщаться. В свободное время, по инициативе преподавателей семинарии, мы еженедельно участвуем в общесеминарских лекциях, которые проходят в мужской семинарии, а также происходит ознакомление с культурными местами Одессы. По окончанию дня следует воздать благодарность Богу за плодотворно прожитый день и спросить благословений на предстоящую ночь, которая выражается в вечерних молитвах в родном для нас храме. Остается немного времени, когда мы можем подготовиться к следующему дню, приготовить вещи, убраться в комнате, принять душ. И в 10 часов вечера наступает общий отбор. Комната гаснет свет.
Юные воспитанницы набираются новых сил, чтобы с каждым прожитым днем в стенах семинарии они могли глубже познавать изучаемые науки и грамотно их озвучивать в церковном пении и изображать в церковном шитье и иконописи.
Мы входим в Великий пост в благоприятное время для изменения мысли ко благу. В последнее воскресенье перед постом, называемое прощенным, мы спрашиваем друг у друга прощения в нанесенных обидах. Наша Святая Матерь Церковь ставит нас как бы на порог великого времени, переосмысления жизни, когда действительно происходит переоценка наших поступков, когда мы ближним прощаем все прегрешения.
Великий пост. Время покаяния, время преображения человека. В последнее воскресенье перед постом Церковь обращает внимание на наше духовное состояние. Каково наше сердце? Молимся ли за обижающих? И что самое главное, как мы относимся к ближним? Прощаем ли нашим должникам и не являемся ли мы сами должниками перед Богом и людьми? В это святое спасительное время каждый христианин ставит во главу угла цель – ближайше рассмотреть свою жизнь, свое отношение к ближним и, очистившись от грехов, от губительных привычек, возродиться духовно. Но чтобы Господь помог нам возродиться, избавиться от страстей, мы должны в первую очередь простить всем людям их духовные долги перед нами. Ведь Господь так часто призывает нас к этому. «Прощайте, и прощены будете». Прощение является одной из самых замечательных добродетелей, ведущей нас в небесные чертоги. В прощенное воскресенье на богослужении читается отрывок из Нагорной проповеди, где Господь научает правильной молитве «Отче наш», в которой говорится и о прощении. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Наши долги – это все провинности перед Богом и Его святыми заповедями. Человек постоянно, ежедневно явно согрешает. Он неоплатный должник перед Богом и остальными людьми. И никак собственными силами человек не отдаст этот долг. Господь может только простить его, как взаимодавец прощает долг должнику. А наши должники – это все люди, которые чем-либо согрешили против нас и не в полной мере оказали нам любовь. Слова молитвы требуют от нас, чтобы мы никому не относились враждебно, но всегда были со всеми в согласии, в любви и мире. Об этом апостол Павел говорит: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И прежде чем приступить молиться, примирись с должником, иначе молитва не будет принята Богом». Господь учит любить каждого человека, дорожить ближним, любить даже врагов, благотворить ненавидящим вас и благословлять проклинающих, то есть желать им только добра. Спаситель и сам показывал нам пример безграничной любви ко всем людям. Предположим, что все люди перестали прощать должникам, накапливая в сердцах злость, уныние, гнев и страстное желание отомстить обидчику. Можно себе лишь представить тот духовный хаос, который тогда объемлет человечество. Прощение можно сравнить с ароматом цветка, который топчут. Нам всячески стараются причинить вред, но мы, искренне любя и прощая этого человека, дарим ему аромат своей любви, чтобы он смог приобщиться к вечному, беспредельному и живому. Примером такой любви и всепрощения является сам Господь Иисус Христос, который молился Небесному Отцу о распинающих Его, потому что те люди не ведали, что творили. И святые мученики, как свидетели и истинные последователи Христа, также показывали нам примеры прощения. Так, уже первый мученик христианской эпохи, перед смертью побиваемый камнями, архидиакон Стефан, до последнего вздоха молился и умер с молитвой об убийцах на устах: «Господи, не вмени им греха сего». Говоря о вступлении в пост и прощении ближних, Ефрем Сирин, автор известной покаянной молитвы, говорит: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруждай себя постом и молитвой, Бог не примет тебя». Святая Церковь учит, что прощать надо легко и с радостью, со светлым чувством легкости, что мы по милости Божией и вследствие собственных усердий смогли отпустить тяжкий груз обиды, злости и ненависти. Церковь предлагает нам чин прощения, совершаемый в последнее воскресенье перед постом за вечерним богослужением. Для того, чтобы стать участником совершения этого великого чина, нужно попросить прощения у каждого, перед кем вольно или невольно согрешили, и с чистой совестью прийти к началу богослужения, дабы воздать хвалу Богу, принести достойную жертву любви и всепрощения, дабы достойно пройти дни святого великого поста и встретить славный и радостный, спасительный для нас праздник Христова воскресения.
Подлинное прощение – это приобретение Господа и Бога нашего Иисуса Христа и друг друга в Нем. Один из современных старцев говорил: «Сейчас для людей два слова стали как неподъемные стопудовые гири – «прости» и «благослови». Язык не поворачивается сказать «прости», когда чувствуем, что мы правы, когда кто-то – причина нашего раздражения, гнева или неудач». Он также говорил: «Нежелание прощать других означает нежеланием быть христианином». Нам надо добиваться того, чтобы в сердцах наших не было зла на окружающий мир, и особенно на наших близких и родных. Хотя порой именно родные и близкие приносят нам особенные страдания. Но мы, люди, пытающие жить по духовным законам, должны своим примером показывать, как надо исполнять заповедь Божию о всепрощении. И пусть Христос простит нас, поддержит нас, и мы, как верные дети Бога, простим от своего сердца тех, кто обидел нас словом, делом и помышлением. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш Небесный. Так учит нас благая весть Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. С Великим постом начинается наша весна покаяния, дорогие братья и сестры. Напомним, что на первой Великопостной седмице с понедельника по четверг, с 15 по 18 марта, вечером в храмах читается Великий покаянный канон святого Андрея Крицкого, пронзающий душу сердечный плач праведника о грехах. Так говорят о Великом покаянном каноне. В нем подлинно вселенский опыт покаяния, уязвление сердца, мучительное совлечение из себя ветхого мертвого человека и обличение в нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, которому слава во веки. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Встретимся с вами уже через неделю. С началом Великого Поста, дорогие братья и сестры.